уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». Сегодня вторник, 20 марта. И в этой студии Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований и политолог. Леонид Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир. Вы можете в любой момент дозвониться, присоединиться к этому разговору. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Так уж получается, что вот буквально несколько минут назад мы об этом говорили. Давайте тогда продолжим на тему Макаревича поговорим. Угу. С вашей точки зрения, а почему это Макаревич что-то такое особенное говорит? Или это репутация у Макаревича такая, что на любое слово люди пытаются обижаться? Или это люди такие, которые обижаются на любое слово, которое не совпадает с их мнением?
Ну, все вместе, я думаю. Все факторы, Юра, вы перечислили, которые присутствуют в этой истории.
То есть ситуация максимально сложная.
Да, репутация Андрея Вадимовича очень непростая в свете его прежних заявлений. И то, о чем он говорит, в общем, тоже вызывает иногда вопросы. То есть, во всяком случае, когда он вот вспоминает вот эту идею про 25-й кадр, зомбирование и так далее, и так далее. Про обстановку на, так сказать, публичных ток-шоу. Ну и в то же время, конечно, наша склонность сразу, так сказать, переходить в атаку, не без разбора обвинять другого в чем-то, это все вместе присутствует. В общем, это говорит о том, что, я бы сказал так, проблема очень серьезная, как мне кажется, за этим стоит, это до сих пор такая какая-то неопределенность по поводу нашей постсоветской идентичности. Вот она... Я буду анализировать, как, так сказать, политаналитик, потому что понятно, что за каждым бытовым конфликтом такого рода стоит более глобальный какой-то фон, и этот фон, на мой взгляд, именно таков. Понимаете, когда вот такие характеристики нации, как, скажем, вот актер Серебряков, да, в свое время высказал, живущий в Канаде, но работающий здесь, предпочитающий работать здесь, потому что здесь хорошо, в принципе, для актера такого класса. Вот он называл, так сказать, сумму, так сказать, его одной сессии дневной, это 400 тысяч рублей. В общем, представляете себе, как это комфортно и как трудно было бы ему конкурировать, скажем, с его незнанием английского языка там где-то в Канаде и в Штатах. Вот. А с другой стороны заявляет, что, так сказать, национальная идея России – это наглость, хамство, так сказать, и сила.
Да? Но вот смотрите, вот в этот момент, ведь если бы он не сказал, к примеру, что это национальная идея…
Он
вот,
прямо так и сформулировал.
Вот я говорю, то есть, но ведь наглость, хамство и сила – это то, что имеет важное значение здесь, на территории Российской Федерации.
То, что и есть, конечно, безусловно. Я думаю, что в любой нации вы найдете проявление вот этих вот характеристик.
Ну, то есть, вот формулировка, но ведь он же сказал то, что есть.
Но у него, понимаете, в чем дело? У него акцент сделан на этом. Не, скажем, ни на гостеприимстве, ни на открытости.
Но он же ведь не отрицает открытости и гостеприимства. Он говорит, что вот это работает.
Он говорит, что это наша идея. То есть, он говорит о том, что сегодняшняя российская нация...
Но если это работает хамство, больше, чем гостеприимство и открытость...
То есть, он видит нас с вами, Юра, вот именно такими наглыми, хамами и сильными.
Смотрите, человек из Эстонии сейчас нам пишет. Я, говорит, с родными не могу общаться, они ведь злобные. Человек в Эстонии живет, а родные здесь, в Российской Федерации. То есть тоже как бы со стороны смотрят. Ну, мы на него тоже будем обижаться, как на Серебрякова?
В некоторых семьях... Нет, человек говорит о родных, поэтому мы не будем на него обижаться. Но я хочу вернуться к своей мысли о том, что у нас не сформирована, а вот эта самая национальная идея, которая переводится иначе, так сказать, как идентичность. Это не к тому, я говорю, что кто-то должен сесть и написать эту идентичность и национальную идею, потом распространить, так сказать, я не знаю, там, по почте, по Фейсбуку, хотя вот теперь по Фейсбуку опасно все это делать, вы знаете, там данные похищают.
Но, я видите, к тому, что у нас с вами... Уже несколько человек написали, а через Телеграм, может быть, скоро не вот, получится.
Может, и не получится, да. Я к тому, что национальная идея не пишется, национальная идея прочувствуется, это судьба, это ощущение нации. Вот, скажем... А если мы перейдем к сюжету самому свежему, результатам выборов президента России. Вот она, национальная идея.
В чем она?
Проценты Путина. 76%. Почти 77%. При том, что, помните, мы с вами еще...
Подождите, Путин как национальная идея?
Конечно. конечно, в данный момент это олицетворение нации, которая прошла сложнейший период своего постсоветского полуразрушенного состояния, поднялась с колен, не побоюсь этого выражения, и сегодня в тяжелейших условиях внешних и в очень непростых внутренних, так сказать, условиях, тем не менее, голосует за человека, который, как первопроходец, прошел эти сложнейшие 18 лет. Значит, это что за идея, какая идея стоит за Путиным? Он сам очень просто сформулировал однажды, когда его спрашивали, в чем национальная идея, он сказал: патриотизм. Вот вы знаете, одно слово, но оно требует колоссальной расшифровки.
Но помните...
Я, кстати, Юрий, простите, да. не отрицаю того, что и Серебряков, и Макаревич, и Кортнев, который Алексей присоединился из несчастного случая, не то чтобы к апологии Макаревича, но, во всяком случае, он разъясняет. Я не исключаю того, что они полагают, что они патриоты. Это давняя-давняя русская история. Чаадаев Петр Яковлевич, который положил начало русской философии фактически в 30-е годы 19 века, когда опубликовалось знаменитое философическое письмо. Ведь он тоже писал про Россию очень горькие и очень оскорбительные слова, но он считал, что он патриот, потому что предпочитает говорить правду, чем скрывать. Для чего?
Но на сегодня-то мы знаем, что он был патриотом.
Безусловно. Для меня лично
просто
нет
сомнений. Просто ваши формулировки до этого, они, говорите вы, я допускаю, что они думают, что они патриоты.
Совершенно
верно. Это было так сказано, как если бы на самом деле они не патриоты.
Вот давайте тогда вот я уточню свою мысль о том, что вот если национальная идея формулируется одним словом «патриотизм», то за этим скрываются разные подходы, разные взгляды. Есть взгляд на, так сказать, на патриотизм как, я бы сказал, такую беззаветную, безотчетную, хотел сказать слепую, нет, конечно, зрячую любовь к родине. Как родной матери, недостатки которой мы можем видеть, но мы никогда самим себе не позволим публично о них говорить.
Понимаете, это а что такое говорить публично?
А это значит проговорить: моя мать урод, такая-то, такая-то и так.
В соседней квартире?
Да где угодно.
Или у себя дома?
Нет, что значит у себя дома?
Ну ведь мы же между собой обсуждаем это на родине.
Нет, вот тут как раз начинается трудность, потому что мы начинаем различать. Если кто-то начинает говорить про Россию и про нас с вами, как россиян, вот такие обидные слова, то мы их воспринимаем как своих. Мы воспринимаем как людей, которые, тем более, что они дают повод думать о себе именно так. Серебряков – полуэмигрант. Ну, нормально, да, человек работает, человек гражданин мира. Макаревич тоже ездит по всему миру. То же самое можно сказать и про других творческих личностей, которые, в общем, ощущают себя в таком мировом, международном культурном пространстве. Для них и Россия, и в то же время, ну, скажем, тот же Депардье, да, который голосовал на выборах президента как гражданин России, в то же время мы прекрасно знаем, что это величайший деятель, так сказать, французской кинематографической культуры. Так вот, если мы вот подходим к патриотизму, как к национальной идее с точки зрения того, что любовь запрещает публично говорить о недостатках, это один подход. И есть другой взгляд. Патриотизм – это значит честно говорить о том, в чем мы сегодня плохи, для того, чтобы завтра быть лучше.
Ну, так
вот сталкиваются две концепции.
Но ровно об этом, если вот внимательно послушать,
да.
И Макаревича,
да.
И, соответственно, Серебрякова.
Совершенно верно.
Они говорят об этом.
Совершенно верно. Одни предпочитают видеть в родине только положительное и за счет любви к родине жить каждый день, подпитываться энергетикой этой любви и верить в то, что у нас все получится.
А другие говорят, вот здесь плохо, давайте сделаем лучше.
А другие говорят: ребята, посмотрите на себя сами. Посмотрите, какие мы злые, какие мы недобрые, какие мы недоверчивые, как мы спешим любого тут же оскорбить не только словом, но и физическим действием. И делаем ставку не на понимание и любовь друг к другу, а на хамство, наглость и напор.
Подождите,
вот два взгляда.
А когда вы вот это все говорите, 312-й пишет, вы не путаете родину с государством? Это ведь разные вещи.
Дело вот в чем. И Серебряков, и Макаревич, и остальные, они, в общем, как бы не различают. Одно дело, когда человек говорит, что у нас власть дурная, что власти присущи вот эти недостатки, хамство, скажем, наглость и ставка на силу. Другое дело, когда говорят, в принципе, о русском народе. Или, как Макаревич выразился, нации дебилов. Здесь для них практически целью характеристики является именно нация, именно мы с вами.
Когда Макаревич говорил о нации дебилов?
Ну как, это его, насколько я помню, это что их россиян превращают в нацию дебилов.
Мне кажется, госпропаганда изобрела 25-й кадр, превращающий людей в злобных дебилов.
Вот, злобных дебилов. Ну, я немножко, так сказать,
сказал. Кого-то превращает, кого-то нет.
А он сказал людей.
Хорошо. Патриотизм, я был уверен, что кто-то это напишет, прокомментируйте.
Да.
Вы так много говорили об этом. Игорь Беспозванный пишет, но патриотизм — это же последнее прибежище негодяев. Вы же знаете эту фразу.
Во-первых, это цитата,
которую,
конечно, очень любил повторять Лев Николаевич Толстой.
Ну, вообще, это из 18-го века.
А вообще, это доктор Джонсон,
да. Да.
The Last Refuge of Scoundrels, да.
Да.
Это действительно изящная английская фраза, точная совершенно. Потом Оскар Уайлд ее использовал. Действительно, я бы сказал, хотел обратить внимание нашего слушателя на акценты в этой фразе. Последнее прибежище негодяев. То есть не патриотизм – это негодяйское чувство, это негодяи бегут туда, причем в последний момент, когда они полностью разоблачены.
Совершенно верно.
Когда уже полностью ясно, что это негодяй, он говорит: «Ребята, а я патриот».
Так и Макаревич говорит не про дебилов, а про пропаганду.
Нет, ну понятно, что в его... Вообще, если заниматься апологией Макаревича, то можно вообще свести к нулю все обвинения.
Это другая история.
Да, да. Он говорит, то, что я вижу, как, так сказать, публичная дискуссия идет, так сказать, на центральных телеканалах, и не только, исключением чему является довольно часто, так сказать, радио «Говорит Москва», потому что здесь всегда очень, во всех дискуссиях, в которые я принимал участие, в общем, всегда интеллигентная атмосфера, я скажу так. Без всякой лести, Юра, да, потому что я давно уже...
Мы сейчас работаю, не о нас.
Да. Но Макаревич зафиксировал вот этот факт, что действительно довольно часто... Причем, заметьте, не только дискуссии среди экспертов, политологов, там, общественных деятелей, но даже дискуссия между кандидатами в президенты. Я возвращаюсь опять к...
Да.
Даже там мы наблюдали сцены, в общем-то, находящиеся за рамки не то, что, так сказать, обычной этики, но за рамками просто элементарного приличия.
Так вот,
к сожалению,
и опять,
демонстрирующих, смотрите, вот это вот самое хамство.
Мы то об одном, то о другом. Откуда это взялось? Это потому, что по телевизору показывают, оно стало в жизни? Или это потому, что в жизни этого много, оно даже в телевизор вылезло?
Нет, ну каждый проявляет себя по-разному. В зависимости от того, так сказать, какая у него предыстория, какая семья, какой опыт жизненный.
Но мы-то обсуждаем общество, ну, состоящее из разных граждан.
Я бы сказал так, что 90-е годы научили очень многих вот такой стилистике жесткости, беспринципности, хамству и ставку на силу. Действительно, это так. Достаточно посмотреть кинематограф, который нам в наследство остался от 90-х, замечательную, так сказать, двулогию «Брат и брат 2». Правда, там же прозвучала и знаменитая фраза «В чем сила, брат?», да? Как бы некий, я бы сказал, такое завещание ушедшего безвременно, на мой взгляд, гениального режиссера Балабанова. Вот, но сама практика, она была таковой, действительно. Вырабатывался очень жесткий такой вот, я бы сказал, уличный характер у многих достаточно. И это, конечно, транслируется в том числе и вот в эти публичные шоу, потому что при всем том, что, как правило, в них принимают люди образованные, грамотные профессионалы, но вот этот... Характерный, так сказать, такой акцент 90-х, который до сих пор сохраняется, он дает о себе знать. Это иногда просто я с удивлением смотрю на коллег, которые вдруг взрываются и начинают нести такую пургу, говоря языком Владимира Владимировича Путина, и потом даже, так сказать, сжимают кулаки, что меня это, честно говоря, сильно удивляет. Но я думаю, что мы этим переболеем.
Но вот смотрите, тут ведь разные отношения. Виталий, оставим на его совести цитаты, потому что я не помню точные цитаты. Mm-hmm. Вот он пишет: «Макаревич такое говорит, его практически четвертуют. А, к примеру, Соловьев называет митинговавших 2% чего-то нехорошего, не буду все слова цитировать, ведь его-то не судят и не критикуют, хотя нет, его критиковали и довольно много».
Нет, ну Владимир Рудольфович свое тоже получил, это, я бы сказал так. Когда Соловьев высказывает свое оценочное суждение в отношении определенной группы людей, с которыми он не просто принципиально не согласен, но, что называется, он заявляет, что мы не одной с вами крови, подозревая именно в том, что они не патриоты, это одно дело. Когда кто-то говорит о нации в целом, о людях в целом, о России в целом, это немножко другое. Поэтому, да, вот так вот нужно смотреть на эти вещи, на мой взгляд. Но, повторюсь, мы до сих пор не сложили сами о себе представление о том, кто мы такие. И в этом смысле, вот, кстати, результат этих выборов, я вернусь опять же к этой своей главной мысли, вот это большая нам подсказка.
Давайте мы об этом чуть попозже, потому что сегодняшнее сообщение насчет Телеграма – это уже сегодняшние вещи. Вот с вашей точки зрения, насколько опасно то, что происходит вокруг этого мессенджера? Так или иначе, люди, если я правильно понимаю, боятся того, что их право вот этой вот приватного общения так или иначе уйдет из нашей обыденной жизни.
Два конституционных принципа сталкиваются. Два конституционных равно принципа. Право на приватность, на защиту своей приватной частной жизни, с одной стороны, с другой стороны, обязанность государства обеспечивать безопасность. Этот конфликт везде, он в Штатах грандиозный, давно идет. И не так вот пару лет назад, там, так сказать, мощное расследование. Кстати говоря, вот эта вся ситуация, скажем, с тем же Сноуденом, да, который разоблачил вот эти вещи, утечки, которые, так сказать, регулярно были у крупнейших, скажем, там, Yahoo и прочих сайтов, провайдеров в Штатах, которые сливали данные напрямую ФСБ, простите, не ФСБ, конечно, да, ФБР, хотя, может быть, и ФСБ, да. То есть это, я бы сказал, сегодняшняя общемировая проблема. С одной стороны, мы говорим, защитите права личности, с другой стороны, приходит государство и говорит, в право личности в том числе входит право на безопасную среду. Но... А иначе чем, контролируя вот эти вот самые мессенджеры, мы вам обеспечить безопасность не можем. И масса примеров.
Но смотрите...
Взрыв в Питере.
Я понимаю. Да? Но смотрите, ведь действительно, вот тут и слово это даже используется из русского языка, ключи.
Да.
Ведь по этой же логике тогда завтра правоохранительные органы скажут, для того, чтобы зайти в вашу квартиру, угу, мы должны ключи, будем, если что, получить судебное решение.
Мало ли что.
Но ваши ключи должны лежать, да, у нас все в наборе.
Да.
Вот до этого не дойдет?
Юр, хорошая аналогия, вот, потому что, с другой стороны, конечно, можно дойти до абсурда, до, так сказать, Орвелла, да, все должно быть прозрачно, или там знаменитый роман нашего Евгения Замятина еще в 20-м году, который называется «Мы», где все жили, буквально открытый экран квартиры, так сказать, это только там на 5 минут, по-моему, закрывались окна. Можно дойти до такого абсурда. В этом смысле то, что называется вот по-английски whistleblower, то есть человек, который заранее предупреждает об опасности, или по известной вот этой самой басне о том, что, так сказать, мальчик, который кричит «волки, волки», это, я бы сказал, такая двуликая фигура. Можно это эксплуатировать в том смысле, чтобы постоянно наезжать на власть, создавая атмосферу вокруг власти недоверия и, так сказать, подозрения по любому поводу, а можно действительно мобилизовать общественное мнение на то, чтобы постоянно контролировать шаги власти, не давая ей переходить вот эту невидимую, а иногда видимую красную линию, границу, когда действительно начинается мое пространство, в которое не само государство должно обеспечить условия, чтобы оно не влезало туда. Вот я бы так это сформулировал.
Но вот когда мы сейчас...
И вокруг Телеграма этот конфликт, он типичный, я повторюсь, он типичный, он не только наш. Поэтому нельзя заподозривать, скажем, наши спецслужбы в том, что они какие-то чрезмерно агрессивные и так далее. Это логика всех спецслужб, если они действительно адекватно понимают свою задачу в государстве.
Смотрите, насколько я понимаю, не во многих странах у Телеграма возникают проблемы в этой связи. Телеграм говорит о том, что для них главные не спецслужбы.
А я не помню, дело в чем, у него он резидент России все-таки или нет?
Насколько я понимаю, ну, не знаю, вот с этим надо разбираться вот конкретно.
Может быть, именно по этому поводу к нему в России повышенное внимание.
Может быть, но в любом случае... Этот мессенджер работает в разных странах, да, мира, конечно. И если бы у спецслужб были одинаковые взгляды на все вот это...
Там бы тоже от них
требовали. Там бы тоже требовали. А получается, что требует, выходит только у нас, может быть, где-то на Востоке. По-моему, в Иране были какие-то
Юр,
проблемы.
Юр, ну вот честно, я, так сказать, до конца не
Резидентство отследил. Островного государства, пишет Александр Фельдман,
островного,
наш слушатель.
Да. Великобритании, что ли? Или как-то
не знаю.
Острова, да.
Давайте посмотрим. Но, подождите, Александр, ну давайте не будем смотреть на данные 2014 года. Мы сейчас в 2018-м, надо бы иметь информацию более свежую.
Если даже мы пытаемся это комментировать. Иностранный резидент, то я так полагаю, что по принципу количество пользователей в России, да, популярности этого мессенджера, скорее всего, потому что там же полно конкурентов на Западе, да, поэтому мне кажется, что это тоже может быть мотивом для наших спецслужб особо пристально отслеживать именно Телеграм, поскольку это самый популярный,
зашифрованный. Наши спецслужбы говорят, что там чаще террористы появляются, насколько я
тоже
помню об этом.
Согласен, это тоже фактор.
Вот теперь, значит, Верховный суд встал на сторону ФСБ.
Или разумеется.
Разумеется.
Конечно.
То есть ФСБ всегда право?
Нет, не всегда. В данной ситуации, поскольку аргументация ФСБ была четко мотивированная, четко изложенная и с примерами, с конкретными, с указанием на то, что действительно это не просто опасение заранее, а что это подтверждает, так сказать, реальная практика, что террористы пользуются зашифрованным каналом, чтобы в том числе готовить теракты и их осуществлять реально, конечно, мотивация судей мне вполне понятна. Это не предубеждение в пользу государственного органа против прав личности, это конкретное решение в конкретной ситуации с четко определенным мотивом.
Ну, Женечка пишет, надо запретить речь, ведь террористы разговаривают.
дышать запретить еще.
Ну, нет, вот это же та же самая история, или все-таки нет?
Нет.
Сент-Кит и Невис, вот Александр нашел данные сентября 2017 года.
Сент-Кит,
да. Но да, это гражданство Дурова. Это не значит, что его компания зарегистрирована там. Хотя, ладно, мы сейчас не об этом.
Да, дело вот в чем. Повторюсь еще раз. Мне кажется, что в данном случае конкретная ситуация в конкретной стране. Не буду напоминать взрывы 90-х годов, домов, в том числе и в нашей с вами любимой Москве. История терроризма в России одна из самых, я бы сказал, таких насыщенных. В нашей стране, к сожалению, много, так сказать, еще уязвимостей и много желающих извне и изнутри, кстати, да, особенно учитывая вот этот самый ИГИЛ, который организация запрещена в России, да, и боевики которой, в общем, куда-то рассасываются сегодня. Их много погибло, это правда. Но ведь они в большинстве своем куда-то уходят. И с их, так сказать, настроем, с их действительно отличной боевой выучкой, в том числе и в качестве взрывников, мы с вами реально живем в очень опасном мире. Реально. Все-таки. Поэтому если смотреть на вещи реально, а не с точки зрения некого учебника по защите прав человека, я бы с удовольствием поддержал эту точку зрения, поскольку я являюсь членом президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества. Но, повторюсь, мы живем в конкретной стране, в конкретное время, среди конкретных угроз. Когда мы не исключены даже провокации типа той, которая случилась в Великобритании. Не исключены и провокации такого рода. Поэтому я полагаю, что, скажем, на всякий случай у спецслужб в данном, в конкретном этом случае с телеграммом, ничего страшного, если ключи будут находиться все-таки у спецслужб, если они действительно смогут принять моментальное решение по пресечению теракта, слава богу, сохранятся людские жизни.
Но все-таки возвращаясь к этой истории...
Если только само технически это возможно, потому что я читал полемику на эту тему, и, по-моему, так сказать, там утверждается, что, в принципе, даже сам владелец этого сервиса не может прочитать, поэтому у него нет никаких ключей,
но ведь,
якобы.
Нет, ну вот, к примеру, а если это так? Как из этой ситуации выйти? Судя по всему, ситуация эта тупиковая. Вот Telegram, к примеру, закроют через 2 недели, это будет плохо?
Я думаю, что для пользователей, конечно, это очень будет плохо.
Но мы-то обсуждаем не конкретных пользователей, мы же обсуждаем государство,
это бизнес,
общество.
Но в то же время это и бизнес. Мне кажется, что все-таки владелец Телеграма должен каким-то образом, ну, я бы сказал так, приземлиться.
Но если он приземляется, это технически невозможно. Вот вы же вот тоже слышали.
Нет, если он действительно доказывает, что это технически невозможно, значит, невозможно, к сожалению. Я не думаю, что в этом случае должна быть применена карательная мера вообще закрыть этот канал. Технически невозможно. Давайте работать по-другому.
Нет, ну тогда закройте Телеграм, откройте что-то, что будет работать так, как того требует ФСБ.
Ну, может быть и так вариант. То есть модификация, так сказать, всего этого сервиса таким образом, чтобы все-таки доступ к сообщениям у владельца был, и чтобы он мог в отдельных случаях, в отдельных, четко доказанных по суду случаях, обеспечивать доступ к подозрительным сообщениям.
Вот... Вообще, с вашей точки зрения, вот это No Name нам просто уже прислал про Конституцию, что там есть часть 2 статьи 23, в которой сказано, что каждый имеет право на тайну переписки, переговоров, почтовых и ограничения, может быть, на основании судебного решения, но сегодня это и не оспаривается.
Да,
это была ошибка просто. В первом сообщении говорили, что якобы ФСБ не считает информацию, передаваемую через мессенджеры. Нет, на самом деле нет. Речь идет о том, что ключи будут, а вот потом для того, чтобы тайну переписки вскрывать, для ФСБ понадобится судебное решение. Но
да.
Как бы то ни было, а зачем люди вообще скрывают? Вот зачем это нужно?
Действительно, Юр.
Ну вот уже несколько человек написали.
В этом случае, что
такого?
Я к ним тоже принадлежу, к этим нескольким, не знаю, как вы. Лично я, например, как законопослушный гражданин, не боюсь того, что в случае нужды спецслужбы будут читать мою переписку. И, конечно, я понимаю многих людей, для которых, ну, скажем, какие-то приватные, частные сообщения, связанные там, с какой-нибудь любовной интригой, там, с какими-то делами еще и так далее, что это действительно может ранить, и это действительно должно быть защищено. Но, в принципе, бояться того, что тебя, так сказать, спецслужбы будут каким-то образом... доступны к твоему вот этому приватному пространству в мессенджере, я думаю, для большинства это не повод.
Это не Оруэлл.
Ну, по-моему, нет.
Леонид Поляков.
Безобидно абсолютно наша
переписка. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. С нами политолог Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Это прямой эфир. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Еще раз напомню, мы говорили о Телеграме. Вот срочное сообщение этого часа. Глава Минкомсвязи не видит причин делать для Телеграма исключение при исполнении законов Российской Федерации. То есть неважно, можете, не можете, закон таков. Значит, получается, Телеграм не будет работать через 15
дней. Может быть и так, да, но я хочу напомнить, что, скажем, прецедент был в отношении знаменитого пакета законов Яровой, да, когда вот нужно сохранить данные было. Сначала был очень жесткий вариант, потом все-таки, так сказать, и бизнес, и общественность.
Если Телеграм вступает в консультации, о чем-то можно будет договориться?
Безусловно. Я думаю, что сначала позиции сторон должны быть четко прояснены, а потом в ходе переговорного процесса какой-то компромисс всегда можно будет найти. Я очень на это надеюсь.
Возвращаемся к событиям в воскресенье. Вот из того, что на ленте ТАСС. Президент Вьетнама поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
Ну, слава богу. Еще и Вьетнам, да.
Ну вот, а мы-то знаем, что Трамп отказался поздравлять. Вообще, насколько это важно? Вот сейчас у нас здесь ведь высчитывают кто-то.
Ну, понимаете, в чем дело? С Трампом, в общем, все понятно. Трамп находится в очень тяжелой ситуации. А его буквально как вот огромного медведя травят вот эти демократические собаки. Я в переносном смысле, не в смысле, так сказать, советского ругательства собака Рейган. Вот. А вот такая метафора, да. Действительно, такой огромный детина, так сказать, ведет себя по-медвежьи, выиграл нагло и, так сказать, непредсказуемо. Отобрал у многих очень посты. В демократическом лагере до сих пор успокоиться не могут, потому что на самом деле уже, так сказать, уже там костюмы покупали, соответственно, кредиты брали под новые должности, и вдруг такой облом. Вот, судя по всему, вот эта самая комиссия Мюллера, которая все-таки хочет доказать, что Трамп находился в сговоре с Россией, и что он фактически поставлен на этот пост нашими с вами усилиями, да, русских хакеров и Россией, вот это все создает такую обстановку, в которой действительно со стороны Трампа любой жест, любое движение в отношении России и Путина персонально будет интерпретировано и использовано, так сказать, против него.
Слушайте, это дипломатия.
Я понимаю, но надо понять и самого Трампа.
Хорошо.
Я думаю, что когда-нибудь, как-нибудь это все будет сделано. И самое главное, мне кажется, что со стороны самого Владимира Путина это понимание есть. То, что Песков сказал вот эту... Я бы сказал загадочную фразу «утро вечера мудренее» по этому поводу, свидетельствует о том, что на каком-то уровне все-таки понимание есть, и бессмысленно обижаться. Ну, скажем, мы не ждем поздравления от Терезы Мэй.
Мы ждем поздравления от Меркель?
Наверное, все-таки да.
Мы ждем поздравления от Макрона?
Макрон уже поздравил, я вас поздравляю.
Все-таки?
Да, конечно. Макрон поздравил, все в порядке.
Там
Франция,
есть она... разные взгляды не, на не, то, ну, что он ну, сделал ну, в этот нет, момент.
Ну, Франция, она вообще другая. При всем том, что, конечно, если надо, прозвучит...
Нет, тут другой сигнал, вопрос, да. Все-таки. Вот 692-й, я пытался сказать это слово «дипломатия», 692-й. Это вообще прилично не поздравлять?
В общем, нет.
Такой мир теперь?
В общем, нет, конечно, безусловно. Это было бы откровенным жестом неуважения и сигналом о том, что Путин, это, так сказать, глава так называемого рок-стейт, то есть государства-изгоя, и что Путин попал в разряд неприкасаемых, типа там, я не знаю, Саддама Хусейна и прочих дел, да, было бы таким знаком со стороны Америки, если бы мы не понимали, что происходит в этой самой Америке и в какой позиции сегодня находится Трамп. Что касается Терезы Мэй, то да, мы видим, это жест, это оскорбительный жест.
Жест, Ангела который... Меркель, уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента вот видите, Российской Федерации.
Да.
А все-таки это не выстраивание новой стены вокруг Российской Федерации? То, что сейчас происходит на внешнеполитическом направлении?
Пока еще нет. Стена все та же самая прежняя. Британцы пытаются сделать это, так сказать, новый редут или возвести еще более высокую стену. Ну, собственно, про эту провокацию уже все уши прожужжали вашим слушателям. Я думаю, не будем повторяться. Всем все очевидно. Очень простой аргумент, который президент, так сказать, воспроизвел в одном из интервью. Будь это реально боевое отравляющее вещество, это были бы трупы, причем не в таком количестве. Будь это... Вот посмотрите на сайте там РИА Новости, это, так сказать, подробная инструкция о том, как действует подобного рода какая минимальная концентрация нужна, чтобы там уничтожить 500 человек? Понимаете, вот это все мне напоминает инсценировки вот в Сирии.
Помните, эти сирийские акты? Я понимаю, но
там
же,
ходят
мы
люди.
Это же Зарин.
Уже тысячу раз объяснили, что если бы это так и было, то все эти
санитары... Это отравляющее вещество. Когда оно работает, оно работает.
Ну, конечно.
Да. Скажите, но ведь понятно, что благодаря Терезе Мэй у Владимира Путина были дополнительные голоса.
Она считает иначе. Она считает иначе, да. Она объяснила. Она говорит, что вот почему я так сказала, почему я думаю, что все-таки это русские. Во-первых, мы имеем, так сказать, некую... то, что по-английски называется рекорд, то есть предысторию, начиная с Литвиненко, и не только Литвиненко... Вообще, так сказать, это как бы нормально для советских и русских из спецслужб убивать, так сказать, перебежчиков. Это первое. Второе, говорит Тереза Мэй, в последнее время Россия как бы тестирует нас на прочность, на вшивость. Да? Вот как вот мы так поступим, как мы среагируем. И третий аргумент ее: Путин сам придумал эту комбинацию для чего? Для того, чтобы... получить определенный от нас ответ и мобилизовать вокруг себя новый электорат. То есть это Тереза Мэй так объясняет, почему действительно это мы отравили Скрипаля.
Неважно,
Путин придумал комбинацию.
Хорошо, но комбинация-то сработала в том смысле, что, как кажется, в результате того, что произошло с Терезой Мэй, тех обвинений, которые она стала выдвигать, людей, которые проголосовали за Путина, здесь в России стало больше. Это же правда большие цифры.
Нет, секундочку, Юр. Вы знаете, я позволю себе разойтись с большинством комментаторов и политологов, моих коллег, в оценке этого фактора. Те, кто говорят, что да, спасибо Терезе Мэй за такую подставу, за такой, так сказать, подарок, пиар-ход, который помог сплотиться и консолидировать электорат, я бы сказал так, слишком преувеличивают этот фактор и слишком недооценивают другие факторы, которые могут объяснить, почему произошла эта консолидация. На мой взгляд, да, действительно, на неком фоне это работало, на неком фоне. Но это было лишь, так сказать, одно из, так сказать, небольших капель, которое, так сказать, привело к тому результату. Самое главное, на мой взгляд, что было? Очевидно, что в ходе вот этого голосования произошло четкое размежевание, абсолютно четкое размежевание внутри всего электората, внутри всей, так сказать, российской нации. Первое, что я бы отметил в качестве такого симптома очень серьезного, очень характерного, который помог тому, что люди проголосовали в таком огромном количестве за Путина, и, во-первых, была такая большая явка. Это общее убеждение в том, что действительно выборы судьбоносные. Мы достигли внутри себя определенного предела. Я бы сказал так, что это ощущение у многих есть. Я бы сказал, оно такое, ощущение серьезных проблем. Ощущение того, что дальше так вот, как мы жили раньше, вот в эти тяжелые, непростые, но победные годы 18 лет, дальше так продолжать нельзя. И Путин не случайно использовал вот этот термин «мы должны совершить прорыв». Прорыв совершает почему? Потому что мы, условно говоря, в неком окружении неблагоприятных ситуаций. Вот этот прорыв, ощущение у многих, что дальше нужно что-то решать по-новому. И, конечно же, глядя на всю предысторию Путина, на его победные 18 лет, то в роли премьера, то в роли в большинстве случаев президента, дают основания полагать, что да, действительно, такой человек у нас есть, независимо ни от каких оценок извне, независимо от того, что там вокруг нас говорят, и не случайно вот он после, так сказать, своей победы встречался уже со всеми конкурентами, он четко расставил акценты. У нас внутренняя повестка – это абсолютный приоритет. На внешнем фронте мы не будем играть... Он же сам, я бы сказал, дезавуировал вот этот якобы важный фактор. Он же сказал, что мы не будем эскалировать напряженность.
Но все-таки...
Это не наша игра.
Да, он это сказал. Но Юстас пишет, но у Путина и так была огромная фора. Почему люди пошли? Они же понимали, что он выиграет.
Ну, вот видите, значит, вот эта вот боязнь того, что не придут, а она, я бы сказал, была сильно преувеличена. Ну, почему бы не прийти и не проголосовать за человека, которого ты действительно уважаешь? Я бы сказал, это просто акт вежливости на самом деле. Замечательный акт вежливости. У тебя есть лидер, которого ты признаешь. Ты понимаешь, что он много сделал. И ты хочешь, чтобы этот лидер получил твою личную поддержку.
Хорошо.
Твою личную поддержку.
Лидер получил поддержку. Что это означает? Несколько человек спрашивают. Вот Макс, например. Путин, что поставите, пишет он, на то, что Путин будет не что-то делать, а не забалтывать? Это формулировка Макса, но сам факт. Ведь Путин не первый год работает. И вот теперь, получается, он должен все поменять.
Откуда вот эта вот фраза «забалтывал»? Он что, забалтывал что-нибудь?
Нет, ну, то есть вот Путин руководит страной.
18 лет?
18 лет. Вот, Виталий, пожалуйста, цифру
18 приводит. 18 лет, да. Бесспорно ставим отметку первоначальную. 31 декабря 1999 года. Надо объяснять, что за ситуация была в России? По-моему, нет. Никому не надо объяснять.
То есть, когда, например, 251 пишет, надо, очень много слов, надо, что это? Ну, короче, много слов, мало дел. Когда человек пишет, значит, он не хочет что-то признавать.
Мало дел. Юр, давайте как-нибудь отдельную, может быть, передачу посвятим тому, что было сделано за 18 лет. Но
да, в общем...
я просто говорю о реальном контрасте. Но прав наш слушатель в том смысле, что прошлым только жить нельзя. И оправдывать, так сказать, мотивацию, что давайте проголосуем, потому что было в прошлом, тоже нельзя. Есть ожидания. Уже говорилось о том, что действительно вот эта вот уверенность в том, что человек на своем месте, она трансформируется в доверие.
Ожидание.
В доверие, да. И в ожидание того, что то, что он говорит, и то, что он говорит в качестве, объявляет в качестве необходимости прорыва, что это дело реальное.
Ну вот смотрите, Юстас пишет, избиратель, получается, поверил, что от его голоса что-то зависит. И он сможет изменить жизнь в стране к лучшему.
Да.
Правда, Юстас дальше пишет, в очередной раз обманулся, то есть Юстас заранее знает, что произошло. Но сам факт, если люди вдруг решили еще раз показать, что они доверяют,
да.
Они ведь могут быстро разочароваться, разве нет?
Это будет зависеть от того, что будет делать президент после инаугурации, может быть...
Но это быстро
надо еще раньше, тогда. Да, да. Между прочим, он поручил правительству не расслабляться, а реализовывать уже конкретные вещи. И вот вы сказали уже, Медведев, так сказать, по решение по пересмотру кадастровых оценок.
Медведев поручил это из срочных сообщений. Да. Медведев поручил законодательство менять по поводу кадастровой стоимости недвижимости 20 да. минут назад, 15 да. минут назад, продление действия льготных тарифов на перевозку зерна.
Совершенно верно.
Это все происходит сейчас.
То есть машина не остановилась, никакого вот этого триумфального, так сказать, победного банкета не наблюдается. Рабочий режим, я бы сказал, даже в форсированном порядке. Но хотел бы заметить важную вещь. Беспрецедентная, огромная поддержка президента Путина означает, что он взваливает на свои плечи дополнительное бремя.
Ну, ответственность.
Когда так много голосует за тебя, у такого человека, который действительно предан своему делу и работает не за страх, а за совесть, появляется дополнительная мотивация. Вот что мне кажется, что вот это очень важный фактор. Это Путин не из породы людей, которые наслаждаются огромными цифрами. Он привык к ним. Вы многократно, так сказать, озвучивали замеры в ЦИОМа, ФОМа, да. того же Левады. Уровень поддержки президента на 80% с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Тут вопросов нет. Что мы наблюдаем? Что Путин сидит и расслабился? Ничего подобного. Он по-прежнему тот же Путин. Он по-прежнему работает. Он по-прежнему постоянно в поездках. Он постоянно там, где, в общем, необходимо его присутствие. Он контролирует практически все. Это вот, кстати, ошибочным образом именуется ручным управлением. Мне кажется, что президент наш, президент по Конституции, наделенный огромными полномочиями, у которых нет ни у какого президента, у того же Трампа, у того же, вот, так сказать, Оланда, или теперь это же Макрон, или Саркози, который сейчас находится в кутузке. В России пост президента обязывает человека не расслабляться 24 часа в сутки. Это не его прихоть. И это не показатель того, что система не работает. Но это ответственность реального конституционного президента в России.
Про то, как
быть
работает,
везде практически.
Да, про то, как работает система. Путин же вчера встречался с теми, кто проиграл ему
да,
выборы.
Да, с семеркой, да.
Да. И вот смотрите, получается, что Титов давал ему список людей, которые с его точки зрения, что называется, сидят в тюрьме зазря.
Да.
Собчак давала ему список людей, которые с ее точки зрения сидят в тюрьме зазря.
Да.
Потом появились сообщения, что и другие кандидаты тоже говорили о ком-то, кто сидит в тюрьме
зазря. Но президент обладает правом помилования. Поэтому
понятно,
это
но по получается,
адресу,
это не слишком много.
Нет, это нормально. Это нормально. Да, действительно, люди вот такого рода, которые, так сказать, провели избирательную кампанию, которые, в общем, претендуют на заметные роли в политике, они обладают этим правом в личной встрече с президентом, что называется, доступ к телу, да, и они воспользовались этим правом. Все хорошо, все правильно. Я считаю, что чем больше таких вот инициатив, которые будут освобождать людей, даже действительно совершивших некоторые правовые проступки, тем лучше. тем меньше будет агрессии в нашем с вами обществе, между прочим. Потому что вот это стремление, которое, с чего мы начинали, так сказать, как-то жестко сразу, так сказать, встретить недруга и оскорбить его, оно ведь рождается в том числе и за счет того, что действительно совершается много не то чтобы несправедливостей, но, так сказать, вот этих посадок. А тюрьма ведь лучшему не научит, это известно.
С вашей точки зрения, что будет с правительством?
Мне кажется, что по отношению к правительству сейчас ситуация вот какая.
Многие обратили внимание, что Медведев не был вторым в этот раз.
Вторым в каком?
Ну, когда были вот первые выступления после выборов.
А, вы имеете в виду, что он в качестве некого комментатора, да?
В качестве, да, человека, второго который всегда рядом. Да.
Нет, ну это зачем, действительно. Я бы сказал так, что у каждого свое место. Дмитрий Анатольевич выполняет важнейшую роль в государственном аппарате. Так сказать, его прямая функция – это, так сказать, руководить исполнительной властью, всей вертикалью.
Понятно, почему люди пытаются увидеть том, чего даже нет, может быть.
Да.
Потому что вот кто-то тут написал из наших слушателей, мол, если... А вот Клепик Александр, если президент не снимет Медведева и не обновит правительство, для меня это предательство.
Ну вот, да, действительно, Медведев и, так сказать, состав правительства находится под определенным давлением. Понятно, что есть разные политические группы. И не только политические, есть бизнес-группы, которые, так сказать, лоббируют своих кандидатов на, так сказать, посты в будущем правительстве. Но я бы сказал так, что, на мой взгляд, ситуация может быть объяснена таким образом. Поскольку Путин объявил свои приоритеты, то, что основные направления вот этой самой внутренней политики, это прежде всего акцент на социальной сфере, на таких ключевых отраслях, как образование, значит, здравоохранение, культура, наука, и также инфраструктура и развитие, так сказать, прорыв в экономическом развитии, вот, то я бы не удивился, если бы Владимир Владимирович предложил серьезную реструктуризацию вообще правительства. То есть не сначала не кадры, а сначала схема. То есть мне кажется, что вот эта вот отраслевая такая вот, территориальная отраслевая система управления государством и социально-экономической сферой, она немножко все-таки так вот по-прежнему еще советская. Я думаю, что для того, чтобы операционализировать и сделать более эффективным государственное управление, можно было бы пойти на перестройку внутри правительственного аппарата и создавать некие блоки, в рамках которых решать конкретные задачи. Вот если такая реструктуризация правительства произойдет, тогда встанет вопрос о серьезном кадровом маневре.
Еще один серьезный вопрос, но полторы минуты на ответ. Mm-hmm. Не более того, программа скоро закончится. А вопрос Александра Фельдмана и не только его вот о чем. Можно ли ставить крест на либеральном проекте теперь? Либералы проиграли.
Нет, не думаю. Не думаю абсолютно, потому что мне кажется, что сам по себе либерализм с его идеей, так сказать, свободы личности и прав личности, он, в принципе, он будет постоянно присутствовать. Другой вопрос, как новое поколение либералов, которое, в общем, было представлено Ксенией Собчак, сумеет преодолеть традиционные разногласия политических либеральных тяжеловесов в либеральном лагере 90-х, конца 80-х, 90-х годов, где беспрерывные ссоры не позволяли консолидироваться. Вот для меня это открытый вопрос. Но я думаю, что, так сказать, либеральная история в России не закончена.
Ну, подождите, 1% у Явлинского, 1.5% у Собчак. Все. Где здесь перспектива?
Нет, если мы говорим о том, что либералы могут выстроиться в некую равноправную альтернативу, то, безусловно, нет. Но в качестве реальной политической силы, которая способна оказывать влияние на, так сказать, действующую власть, мне кажется, что эта история еще не закончена.
Вы верите в партию Собчак?
Посмотрим. Во всяком случае, это интересный проект.
Когда это может сработать?
Это может сработать уже на выборах в Государственную Думу 2021 года.
Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.